Привет и добро пожаловать на подкаст Random Talks, где я рассказываю всякое разное о настольных ролевых играх. С вами, как всегда, Нейт, и сегодня мы поговорим о создании боевых сцен. Прежде чем начнем, обсудим парочку моментов. Первое. Сегодня я буду говорить о боевках на примере D&D 5-й редакции. И, возможно, вы играете по совершенно иным правилам, так что часть информации окажется для вас неактуальной. Но я все-таки постарался собрать наиболее общие советы, которые не привязаны к игровой системе и пригодятся вам так или иначе. Второе. Я сам небольшой любитель боевых сцен, ни как игрок, ни как мастер. Я знаю, что есть те, кто в НРИ в первую очередь хочет покидать кубики, поубивать монстров и вот это вот все, но мне подобное кажется скучным. Это наложило определенный отпечаток на весь подкаст, так что если вы большой фанат подсчета цифр на кубах, то можете быть разочарованы. Я предупредил. Итак, как же создать клевую боевую сцену? Первое. Задайтесь вопросом, нужна ли мне боевая сцена в принципе. На мой взгляд, если боевка никак не двигает сюжет, не помогает раскрыться персонажам и нужна только для того, чтобы покатать кубы, то без нее можно спокойно обойтись. Боевая сцена в этом плане ничем не отличается от социальной или любой другой. Она точно так же должна быть встроена в общее повествование. Так что подумайте о том, какие функции в этом повествовании она будет выполнять. Приведу пример. На партию нападает шайка бандитов на дороге и пытается их ограбить. Классическая ситуация, рандомные энкаунтеры, вот это вот все, вы с подобным наверняка сталкивались. Если персонажи просто перебьют этих бандитов, пойдут дальше и забудут об их существовании примерно минут через 30, то, наверное, эта сцена и не особо была нужна для игры. Но если у преступников окажутся при себе, например, приказы от атамана, который планирует объединить местные банды и атаковать ближайший город, это совсем другой вопрос. У персонажей появится интересная сюжетная зацепка. И это один из самых простых способов. Боевая сцена может предоставлять новую информацию, как в этом примере, или, например, позволит завести полезные знакомства. Вдруг у бандитов есть какие-нибудь заложники, и кого-то пришлось от них спасать. Или вообще может быть не столько мордобоем и обменом ударами, сколько противостоянием характеров. Вдруг кто-то из группы сражается со своим знакомым, но не хочет его убивать, а хочет править галактикой вместе, как отец и сын, и все в таком духе. В общем, найдите в своем сюжете место для боевого энкаунтера. А если не нашли, то лучше и не делайте его вовсе. Второе. Вы должны знать свою партию. Прежде чем приступать к созданию энкаунтера, тщательно изучите чар-листы ваших игроков. Вы должны знать сильные и слабые стороны персонажей, чтобы примерно представлять, что они могут, а чего не могут. Более того, это знание банально ускорит процесс боевки. Если вам на каждое применение навыка или заклинания придется лезть в книгу правил, чтобы вспомнить какие-то детали, сцена ужасно растянется, она станет длинной, скучной и совершенно неинтересной. Все будут постоянно выпадать из погружения, и вряд ли вы такого хотите. Также обращение к игрокам. Не ждите, что мастер будет помнить все навыки вашего персонажа наизусть. Это ваш персонаж, это ваша зона ответственности. Нет ничего хуже ситуации, когда в бою игрок начинает говорить что-то вроде «Я... Не знаю, мастер, что я вообще могу сделать? Кинуть фаербол? А как мне это сделать? А сколько урона я нанесу? А по какой площади я попаду? А что вообще происходит? Кто я? Где я? Помогите!» Ну и вот все в таком духе. Это же мрак кромешный. Если вы не знаете, какие обилки есть у вашего персонажа и как они работают, стыд вам и позор. Если вы новичок, это еще допустимо в некоторой мере, но даже так, ребята, просто откройте книжку и почитайте, что может делать ваш персонаж, и это облегчит жизнь абсолютно всем. В общем, учите игровые правила, особенно ту их часть, которая относится к боевой сцене. Мастер, который забывает навыки подконтрольных ему врагов, ничем не лучше игрока, который забывает навыки своего персонажа, а может быть даже хуже. Третье. Определитесь с противниками. Если уж у нас боевая сцена, то персонажам игроков нужны груши для битья. Ну или тот, кто сделает груши из них. Зная, какое место занимает эта сцена в сюжете, вы, скорее всего, примерно представляете, с кем будет происходить сражение. Но если фантазия буксует или вариантов слишком много, то задумайтесь вот о чем. Где именно происходит схватка? Местность может неплохо вам помочь, ведь вполне очевидно, что, например, на городских улицах больше шансов встретить все тех же бандитов, а не стаю диких волков. Многие книги правил даже предоставляют специальные таблицы, где указано, где именно обитают те или иные виды существ. Используйте их, и поначалу это будет действительно неплохим подспорьем. И не ограничивайтесь одним видом противников. Да, дикие волки на городских улицах — это довольно странно. Но почему бы не дать группе сразиться с бандитами, у которых есть ручные волки? Ауф! Когда в бою участвует хотя бы парочка видов врагов, это всегда сильно его разнообразит. Пусть они взаимодействуют между собой и стараются компенсировать свои слабые стороны. Например, один из героев пытается отогнать того самого ручного волка с помощью факела, ну так пусть бандиты врубятся за свою зверушку, пусть один из них попробует выбить факел из рук героя, а волк, пользуясь этим моментом, свалит несчастного и потащит к самому сильному бандиту из шайки, от которого лучше бы держаться подальше, потому что он вооружен огромным двуручником. Что-то подобное. Помните, что командная работа доступна не только игрокам, и вообще на самом деле вам ее проще организовать, потому что игроки зачастую спорят между собой, и каждый делает что хочет, а у вас под контролем все существа будут действовать согласованно. Подобные взаимодействия между врагами и разными видами монстров очень сильно разнообразит происходящее, заставит игроков подстраиваться, заставит их думать и, соответственно, создаст больше вовлечения. Главное, повторяюсь еще раз, помните правила. Изучайте стат-блоки монстров перед игрой, повторяйте их и не забывайте оттуда ничего. Используйте умения креативно, и тогда у вас все получится. Четвертое. Проработайте характер противников. Не относитесь к ним как к пушечному мясу, и это не значит, что для каждого второго гоблина надо придумывать трагичную историю о тяжелом детстве, хотя это может быть забавно. Но у вас как минимум должно быть общее понимание поведения тех существ, за которых вы играете в энкаунтере. Дети и звери, скорее всего, не будут биться насмерть, если их не загнать в угол, и когда их сильно ранят, попробуют скрыться. Разумные враги способны на подлости вроде взятия заложников, отравленного оружия и всего в таком духе. А разные злобные монстры могут даже наброситься друг на друга, опьяненные жаждой крови. Все эти нюансы могут повлиять на ход боевки, в том числе на взаимодействие между самими врагами, о котором я говорил раньше. Поэтому хорошенько подумайте, как будут вести себя в бою те или иные существа, какие у них вообще причины сражаться, готовы ли они умереть в этой схватке. Зачастую мастера, к сожалению, пренебрегают ответами на эти вопросы и просто сливают на игроков монстров, которые отличаются только статами и внешним видом. Это не очень здорово и неинтересно. Подумайте над характерами врагов, и тогда каждый бой станет уникальным и запоминающимся. Пятое. Сбалансируйте бой. Зная, какие сюжетные функции выполняет сцена, а также имея представление о способностях группы, ее слабых и сильных местах, вы сможете определить, насколько сложным должен быть энкаунтер по вашей задумке. Соответственно, если это встреча, которая не сильно влияет на сюжет и которая нужна, опять же, например, чтобы закинуть какую-то незначительную информацию, не стоит перегружать игроков, не стоит делать схватку чересчур сложной и вытягивать из партии множество ресурсов. И, скорее всего, наоборот, если это что-то, что влияет на сюжет очень сильно, допустим, схватка с основным противником, боссом, то и сложность должна быть соответствующей. Если все будет слишком легко, игроки не прочувствуют важности момента. Если слишком сложно, момент может показаться более значимым, чем он есть на самом деле. И, разумеется, разные ролевые системы предлагают разные способы расчета сложности боев. В случае с D&D я советую заглянуть на сайт Cobalt Fight Club. Там можно задать параметры сцены, и калькулятор все посчитает за вас и укажет, насколько сложной сцена получается для партии того или иного уровня. Но в любом случае, вам в очередной раз надо просто знать правила. Уделите время тому, чтобы разобраться, как работает расчет сложности боевок, и это действительно важно, ведь если в вашей группе будет слишком легко или слишком сложно, это может быть еще и неинтересно, а именно этого мы и стараемся избежать. Конечно, многое можно и нужно корректировать уже по ходу дела, во время самой сцены. Вы можете подкрутить кубики, чтобы они выпали так, как вам надо в данный момент, ослабить несколько монстров, ведь игроки не видят их чар-листов, или наоборот усилить, если что-то идет не так. Но нельзя просто взять и забить на настройку сложности с самого начала. Какой-то базис у вас должен быть, иначе все полетит в тартарары. В целом, если вы выполните эти 5 пунктов, у вас уже получится неплохая функциональная боевая сцена. И, возможно, даже клевая. Как знать, это уже во многом зависит от вас как мастера и от ваших игроков в том числе. Но я попробую дать еще несколько советов, часть из которых уже больше относится к конкретным правилам, которые помогут вам сделать все еще веселее. Я уже говорил о том, что территория может подсказать, каких врагов выставлять против отряда, но это далеко не все ее функции. Задумайтесь о том, как окружение может повлиять на персонажей и их противников, а также о том, как они могут им воспользоваться. Например, если сцена проходит в заснеженной долине, некоторые участки поля боя могут замедлять передвижение из-за рыхлого снега, или под ногами может оказаться лед, из-за чего персонаж поскользнется и упадет. Возможно, кто-то решит бросить горсть снега в глаза врагу, чтобы ослепить его, или сбить со скалистого уступа льдины, сбросив их кому-нибудь на голову. И, разумеется, подобные вещи легче делать, когда у вас перед глазами есть игровое поле, будь то онлайн-игра или игра вживую с миниатюрами. Но когда игроки видят окружение, им куда легче придумать, как с ним взаимодействовать. Это достаточно просто понять. С другой стороны, если вы играете без карты в так называемом «театре разума», это добавляет творческой свободы. Игроки, да и вы сами, могут придумать какие-то новые элементы окружения, которые заранее не описывались. Так что если вам поступает заявка в стиле «Мастер, а вот у нас тут лед, а может под ним вода, может мы на озере сражаемся, могу я устроить нашим противникам ледовое побоище?» Ну, подумайте над тем, чтобы ее одобрить. В конце концов, подобный креатив стоит ценить. Далее. Боссы. Те самые большие пипяки, которых как китов забивают баграми всей толпой. Зачастую, к сожалению, сражение с боссами выглядит именно так. Группа заливает дамагом кого-то с огромным количеством здоровья, при этом стараясь не умереть раньше, чем он. Это довольно скучно. Так что и этот момент стоит разнообразить. Воспользуйтесь опытом компьютерных игр и перетащите оттуда идею с фазами. Пусть по ходу сражения у босса несколько раз меняется тактика и появляются новые способности. Например, громила-бандит с двуручником, получив серьезные ранения, может впасть в ярость берсерка. Или, если его будут стараться атаковать издалека, он сможет воспользоваться своими подручными как живым щитом. Или, может быть, кем-то из персонажей игроков. Условия смены фазы могут быть разные. Это и здоровье, и какие-то иные вещи. Нежить может, например, озлобиться на жреца из-за того, что он применяет светлую магию. Подумайте о чем-то подобном. И круто, если босс будет обладать хотя бы парой-тройкой вот таких открываемых способностей. Это заставит игроков внимательнее следить за боем и менять собственную тактику, подстраиваясь под него. В связке со сменой фаз отлично работают легендарные действия. В ДНД это способность, которой обладают самые крутые враги вроде драконов, но на деле ее легко можно выдать любым противникам на любых уровнях. По сути своей, легендарные действия — это возможность что-то сделать, ну логично, да, вне своего хода. Применить какую-то абилку после хода одного из игроков. Например, дракон может взмахнуть крыльями, отталкивая тех, кто успел приблизиться к нему, и заставляя группу вновь перестраиваться. Обычно битвы выглядят так. Босс ходит один раз, а члены группы 4-5 раз по количеству игроков. И, разумеется, это сильно упрощает дело для партии, сильно ограничивает босса в выборе тактики и делает все достаточно тягомотным. Но с легендарными действиями картина полностью меняется. А уж если сами легендарные действия будут меняться на разных фазах боя, Думаю, вы понимаете, насколько веселее все станет. Ну и последнее по поводу боссов. То, что в ДНД называется действиями логова. Особое взаимодействие с окружением, которое недоступно обычным врагам. Опять же, по классике такими способностями обладают только самые крутые противники, но ничего не мешает вам это изменить. Учтите то, что выделяет этого врага и делает его, собственно, боссом. А потом примените это по отношению к окружению. У вас есть тот самый громила-бандит? Ну, он может, например, издать боевой клич, призывая других уголовников из подворотен себе на подмогу. Или мощным взмахом двуручного меча попробовать обрушить одну из обветшалых хижин прямиком на партию. Все эти фишки позволят сделать босс-файт по-настоящему интересным и не дадут скатиться ему до уровня замеров входящего урона. Так что пользуйтесь. Если же вам все еще мало, всегда можно добавить экшена. Под этим я понимаю различные особые условия, которые влияют на ход боя. Может быть, сражение будет происходить в зале, заполненном ловушками, которые срабатывают через определенные промежутки времени. Или к врагам скоро подойдет подкрепление. Персонажам надо успеть расправиться с противниками, иначе их задавят числом. Может быть, наоборот, это персонажам надо всеми правдами и неправдами дожить до прихода помощи, а часики-то, как известно, тикают. У меня, например, была сцена, где все сражались в полной темноте, защищая единственного персонажа с источником света. И с каждой атакой по этому персонажу свет становился все менее ярким. Свет потухал, тьма сгущалась и постепенно заставляла партию отступать все дальше и дальше. До тех пор, пока им не пришлось сражаться буквально спиной к спине. В общем, вы поняли. Это могут быть разнообразные таймеры, случайные происшествия и все в таком духе. Тоже неплохо заставит ваших игроков попотеть. Как вы могли заметить, я довольно часто упоминал механики, призванные заставить игроков лучше следить за ходом боя. Это действительно важно. Если вы хотите, чтобы боевая сцена была динамичной, то нельзя допускать провисаний, особенно из-за невнимательности. Каждый из вас наверняка сталкивался с ситуациями, когда кто-то сидит, тупит в телефон или, не знаю, смотрит, как сохнет краска, а когда до него доходит очередь, начинает судорожно соображать, что делать. Начинаются вопросы по поводу того, что произошло, пока он страдал фигней. Начинаются рассуждения на тему того, что он хотел сделать в прошлом ходу, а вот теперь не может, и он не понимает, как так получилось. И это все тянется, тянется и тянется. Так что вот мой совет. Не допускайте подобного. Требуйте от игроков думать над своим ходом, пока совершают действия их сопартийцы. Используйте вышеописанные методы, чтобы вовлекать людей в происходящее. Придумывайте новые, в конце концов. Если все совсем плохо, начните ограничивать время, отведенное на ход. Но это уже крайний случай. Обычно не стоит выкручивать игрокам яйца так сильно. Ну и обращение к игрокам. Не будьте тем самым типом. В ТикТок позалипать вы можете и после игры. Отложите телефон в сторону и наблюдайте за боевкой, продумывая свои действия наперед. Не тормозите процесс, портя удовольствие всей партии. Не надо так делать. Ну и обратная сторона медали. Противоположность вот таких невнимательных разгильдяев – это матерые адвокаты правил. Мастера кубика и карандаша могут доставить вам не меньше хлопот, предугадывая действия монстров. Ведь они заучили монстрятник от и до. Единственный способ с этим бороться – кастомизировать врагов и изобретать своих. Не хотите, чтобы игроки могли подсчитать хиты противника и закидать его максимально эффективно? Тогда придется подправить его стат-блок. Подправить всегда проще, чем придумать с нуля, так что берите готового монстра, меняйте ему некоторые циферки, придумайте ему пару новых способностей и вперед. Вот только чтобы сделать это нормально и при этом не запороть баланс, вам придется что? Именно, вам придется учить правила и понимать, как они работают. Опять мы к этому пришли. И, пожалуй, это все. Все, что я хотел рассказать вам о создании боевых сцен. Надеюсь, подкаст был полезен. Не забывайте подписываться на канал Random Rules, где я регулярно вожу, и играйте в неправильные игры. Пока-пока.